Свежее утро на радио «Спутник».
Если надо человечка съесть без вилки и ножа, это надо делать тихо, не спеша. Тут словечко, там словечко, и пошло, 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 о-о-о-бах. И нету человечка, нету человечка, нету человечка, что-то
совсем. Ну вот 2 года в тюрьме за словечки можно будет получить, в особенности за словечки, сказанные в интернете. В России могут ужесточить уголовную ответственность за распространение в сети заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство. Сейчас предусмотрены штрафы обязательной работы. Однако, как правило, они применимы к оскорблениям в реальной жизни, но вот только не в виртуальной. И в Госдуму внесен законопроект, который должен изменить ситуацию. Он предусматривает лишение свободы за клевету в публичных выступлениях, СМИ и интернете. Такое вот дополнение. Но и в зависимости от ситуации срок заключения может составить от 2 до 5 лет. Алексей Красильников, Людмила Чернова в студии. Людмила, приветствую.
Привет.
Собственно, давай вот об этом как раз поговорим. Очередная попытка офлайном регулировать онлайн.
Да. Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин эту попытку предпринял, уже внес на рассмотрение парламента законопроект об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. Сейчас уголовное есть, но это либо штраф, как ты сказал, либо обязательные работы. Теперь еще и предусматривается заключение в местах лишения свободы. Клевета. Что такое сразу по этому законопроекту? Хочу отметить, что это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство какого-то человека или подрывающих его репутацию.
Никакое хорошее дело не может сопровождаться ложью и обманом.
Если клевета распространяется в публичных выступлениях и произведениях, СМИ и интернете, Дмитрий Вяткин предлагает ввести наказание, штраф в размере до 1 миллиона рублей или там в размере зарплаты за год, либо обязательные работы 240 часов, ну и так далее по нарастающей, там принудительные работы. И вот максимальная санкция – это лишение свободы на срок до 2 лет.
Вот ты знаешь, когда такие разговоры заходят, а не раз и не первый раз возникает ситуация, когда нужно обновлять законодательство. Что уголовное, что административное, добавляя туда вот эти виртуальные онлайновые элементы, всегда, вот лично у меня возникает ощущение, что появляется какой-то прейскурант. То есть будет какая-то комиссия, которая скажет: так, ребят, ну не, ну это штраф, это миллион. Или кто-то где-то прям сидит такой и говорит: давайте, оскорбите меня, оскорбите. Оскорбили. Ну,
на
это
что
примерно
тянет? На,
да, обязательные
работы?
Это год, да, это не работа, это уже год. Вот если бы вы добавили вот это словечко или добавили бы такой смайлик, вот это были бы уже 2.
На самом деле, я думаю, ни у одного тебя возникает такое ощущение, потому что предмет-то очень сложный. И неоднозначный, да, для кого-то это будет оскорбление, для кого-то нет.
Абсолютно точно. Когда... Я поэтому и сказал, что вопрос возникнет в том, кто будет оценивать и как.
Вот. Действительно, причем одно и то же слово, да, даже за которое кто-то зацепился в ходе возбужденного дела, оно может быть оценено специалистами, лингвистами или кем-то там еще, я не знаю, по-разному. Я вот читала информацию к эфиру и увидела, что, например, один сотрудник ГИБДД возмутился, что его кто-то в каких-то комментариях в интернете назвал, в общем, словом из 3 букв. «Человек морально опущенный». Такая расшифровка была в советское время у этого слова. Вот. И его, как бы, ну, посчитали, что нет, его никто не оскорбил. Аналогичное дело было между Бастой в 2016 году, который это же слово написал применительно к Децлу, и тогда Басту оштрафовали.
А заметь, кстати, некоторое время, вот как раз в среде, раз уж что о музыкантах заговорила, это использовалось в качестве привлечения дополнительного внимания, когда якобы начиналась вот эта ругань, клевета в интернете, затем публично примирялись, в итоге оба исполнителя получали дополнительную прессу, дополнительные заголовки,
да,
а иногда
тоже
еще и треки потом
тоже
писали совместно.
Есть и такая возможность развития событий. Но вернемся к прейскуранту. Вот тебе продолжение. Если человек распространил клевету в интернете, используя служебное положение, не знаю, что подразумевается, на работе сидел, строчил посты или в каком-то рабочем аккаунте это выложил, уже штраф до 2 миллионов рублей, а лишение свободы до 3 лет. Если клевета содержит информацию о том, что человек страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, как сейчас коронавирус, да, очень многих людей стали практически гнобить за то, что они там якобы не сидят дома, хотя на самом деле они сидели дома.
Клеветать, не гнобить, все-таки разница есть.
Хорошо, клеветать.
Это важный момент.
Да, действительно, то есть распространять ложную информацию, а не за дело, скажем так, осуждать. Вот, если в таком случае заболевание якобы распространяет человек, который на самом деле не распространяет, тогда штраф до 3 миллионов, лишение свободы до 4 лет. А если, например, человека обвиняют в том, что он, например, совершил преступление против половой неприкосновенности и половой свободной личности, либо вообще тяжкое и особо тяжкое преступление, тогда уже штраф до 5 миллионов и лишение свободы до 5 лет. Вот такое ранжирование.
Одна из болезненных тем как раз последних 2 лет. Это как раз
в интернете это очень последнее время.
Очень популярны вот эти обвинения, которые высказываются во многом голословно, порой, безусловно, с основаниями, но тем не менее, за счет этих как раз обвинений, именно направленных на якобы вскрывание фактов сексуальной агрессии, именно эти моменты в последние годы становились поводом для того, чтобы человек мог лишиться карьеры. Мы помним в России несколько случаев, когда буквально в Сбербанке и в какой-то еще в организации пару человек показательно отчислили. Против депутатов это ничем не завершилось, если я правильно помню. Против весьма высокопоставленных депутатов. А если поговорить в целом по интернету, это стоило работы и карьеры очень многим, причем уважаемым людям. Более того, эти люди потом шли в суд, доказывали тот факт, что эти обвинения, та самая клевета была необоснованной. Соответственно, потом где-то это размещали, публиковали, кричали громко, но все, постправда уже свое сыграла, ничего не сделать, карьеру никто никому возмещать не собирается. И поэтому именно на этот момент я бы обратил внимание.
Леша, есть еще более трагичные ситуации, когда не карьеры человек лишился, а жизни. Например,
Геймергейт знаменит, когда в игровом сообществе одна разработчица обвинила как раз в таком неподобающем поведении. Человек покончил жизнь самоубийством просто из-за того, что его сотрудница по компьютерным играм по разработке намекнула, что что-то он не так себя ведет.
И в Сочи, например, была история, когда девушка через соцсети довела до самоубийства своего знакомого, бывшего десантника, рассылала клевету о том, что якобы он нетрадиционной сексуальной ориентации. Угу. Суд ее в итоге все-таки признал виновным, приговорил к 2 годам лишения свободы, но человек на то время уже покончил с собой, этот мужчина. Мы поговорили с автором законопроекта Дмитрием Вяткиным, чего он ждет от реализации, какой будет эффект, если его поправки примут.
Мы видим, что традиционные СМИ, либо в каких-то публичных выступлениях, либо в произведениях, клеветы на самом деле немного. Все эти сведения распространяются в первую очередь через интернет. Интернет уже давным-давно стал некой зоной вседозволенности, там, где можно все что угодно написать, любую информацию распространить, и очень редко за это наступает какая-то ответственность. Это же касается, собственно говоря, и клеветы. С внесением изменений в действующее уголовное законодательство, я думаю, что таких случаев будет гораздо меньше. Надо всегда отдавать себе отчет, что ты пишешь, какую информацию в публичное пространство выбрасываешь, насколько эта информация соответствует, во-первых, истине и действующему законодательству в том числе.
Несколько цифр буквально приведу. Согласно исследованию Mail.ru группы и партнеров о кибербуллинге в России, то есть травле в сети, 58% российских интернет-пользователей сталкиваются с онлайн-агрессией, проявлением злобы, неприятными комментариями, которые они и читают про других людей, и которые направлены именно на этих пользователей. Есть еще информация из исследования Microsoft, которая составила индекс цифровой культуры в разных странах. И в России 71% опрошенных, еще больше, признались, что их оскорбляли в сети, и это на 20% больше, чем в среднем во всем мире. Это данные за 2018 год, но в коронавирус, как мы уже отмечали, это стало особенно актуально.
В общем, действительно, это тот момент, который, с одной стороны, субъективно воспринимается, а с другой стороны, будет некая объективная фундамент, прослойка, основа, на которой уже в дальнейшем ситуация может рассматриваться. К нашей беседе подключается юрист Софья Жалялова. Софья, здравствуйте.
Доброе утро.
Софья, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как сейчас работают механизмы защиты от клеветы в интернете? Они вообще есть? Можно что-то доказать и получить какую-то компенсацию или что-то еще в законной плоскости?
К сожалению, данная практика у нас развита не очень активно по нескольким причинам. Во-первых, клевета – это дела частного обвинения, то есть по которым не проводится дознание правоохранительными органами. То есть человек, считающий себя потерпевшим, обязан самостоятельно собирать необходимые доказательства, предоставлять их в мировой суд. И поэтому, когда люди узнают, что правоохранительные органы не будут им помогать ни в сборе доказательств, ни в фиксации фактов, ни в расследовании, ни в поиске виновных и так далее, люди зачастую понимают, что они сами не справятся без помощи правоохранителей и, в принципе, зачастую не предпринимают никаких действий. И поэтому злоумышленники, которые распространяют ложные сведения, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию человека, они уходят от ответственности просто даже пассивным путем. То есть когда в отношении них, в принципе, не проводится проверка. И они эти сведения вообще, в принципе, не доходят до рассмотрения дела судом. Это, к сожалению, проблема, и поэтому Верховный суд сейчас работает над законопроектом, который предполагает переход статьи «клевета» в категорию уже частно-публичных преступлений, то есть деяний, по которым должны в обязательном порядке проводить дознание именно правоохранительные органы и проводить доследственную проверку.
Софья, и прошу прощения, а можно здесь немножечко уточнение такое сделать? Вот еще в дополнение к тому, что Людмила спросила, и к тому, что вы рассказываете, чуть развить. А насколько все это сейчас возможно, ну, как сказать, в условиях того, что уже есть сейчас, где есть формулировки, которые не нужно, ну, как сказать, натягивать, притягивать, то есть которые прям напрямую касаются вот этой ситуации, о которой мы беседуем. Онлайн-пространство, оскорбление и в особенности клевета.
В принципе, я считаю, что ужесточение ответственности за клевету, в том числе в интернете, явно свидетельствует вот о наболевших проблемах в обществе. Но я считаю, что наиболее эффективный метод предупреждения таких преступлений – это назначение высоких штрафов и высоких компенсаций потерпевшим. То есть надо наказывать злоумышленников, которые специально, намеренно распространяют ложные сведения, не лишением свободы, а рублем. Во-первых, потому что суды вряд ли будут лишать кого-то свободы за клевету. Ну, согласимся, это не настолько опасное деяние, чтобы изолировать людей. И хорошо бы побеспокоиться именно о потерпевших. Потому что реальность сегодняшней российской судебной практики – это 30-40 тысяч компенсаций морального вреда. И уверена, что каждый потерпевший, который пройдет все стадии от самого начала до вынесения приговора судом, и когда он услышит от суда, в какую сумму оценили его униженную честь и испорченную репутацию, но я думаю, что он расстроится, а справедливость до конца не будет восстановлена. Поэтому здесь, конечно же, необходимо вводить в судебную практику именно высокие компенсации морального вреда для того, чтобы люди, когда изначально позволяли себе в сети интернет публично высказываться о ком-то, не проверяя информацию, заведомо унижая человека, они знали, что впоследствии им может грозить там 5 миллионов рублей, например, да, какие-то значительные уже денежные компенсации. А то, к сожалению, в судебной практике у нас получается, что иногда компенсация морального вреда бывает даже меньше, чем штраф, взысканный в доход государства. Поэтому здесь, по моему личному мнению, необходимо работать в части ужесточения санкций именно штрафных и именно повышение компенсации морального вреда и ущерба, который будет нанесен деловой репутации.
Софья, а как вам кажется, вот само наличие такого наказания, как лишение свободы на 2 года или сколько-то там еще, оно будет отпугивать вот тех людей, которые, как вы сказали, заведомо ложную информацию, то есть умышленно распространяют? Или, ну, будет и будет?
Я считаю, что их не будет отпугивать санкции именно в лишение свободы по одной простой причине, что суды не будут вводить наверняка вот такую вот санкцию на практике. То есть эта статья предусматривает другие альтернативные наказания, и тенденция нашей судебной системы идет к тому, чтобы применять более легкие наказания, особенно если это не насильственные преступления. И по итогу, когда мы смотрим практику или увидим практику новую, когда будет применяться новый закон, мы просто не увидим того, что эта санкция будет применяться. Скорее всего, она будет спящая. Или это будут какие-то максимально исключительные случаи. А вот если бы эта санкция предусматривала штраф в размере там, 10 миллионов рублей, например. И если бы в гражданско-правовом иске грозила бы этому нарушителю компенсация морального вреда, достаточно серьезная, 2, 3, 5 миллионов, возможно, тогда бы, наверное, человек уже подумал. И, наверное, все-таки лучше злоумышленников по ненасильственным преступлениям данной категории, возможно, отправлять потрудиться на благо общества, может быть, лучше обязательные работы, ну и, соответственно, будет возможность оплачивать компенсацию потерпевшему. Поэтому, по моему мнению, лишение свободы по данной статье не имеет какого-то особого значения, не особо сильно напугает людей. И развиваться нужно именно в сторону финансовых наказаний, финансовых компенсаций.
Софья, а как быть с теми, кто не, как это сказать, кто случайно по незнанию распространил ложную информацию, что-то перепостил, условно говоря, из какого-нибудь СМИ?
Клеветническое.
Да, что-то, какую-то вот, ну, действительно, ложную информацию о каком-то человеке, но сам этот пользователь, опубликовавший эти данные, он не знал. Вот в этом случае получится какая-то вообще многоуровневая проверка, и к нему можно санкцию применить, и к тому СМИ, которое это опубликовало. Где вот тут правду, как ее найти?
Ну, в принципе, по смыслу уголовного закона 128.1, клевета, ответственность за нее наступает только при наличии у виновного прямого умысла на содеянное. То есть в том случае, если он заведомо осознавал ложность сообщаемых сведений. То есть когда он, грубо говоря, ну, либо сам придумал эту ложную информацию, распространил ее, да, либо он заведомо знал, что вот такая вот ложная информация, которую он там репостит, копирует, она ложная. И он осознавал, этот человек, ложность сообщаемых им сведений. При этом эти сведения опорочили честь, достоинство, подорвали деловую репутацию. И его умысел был направлен на унижение чести и достоинства потерпевшего. То есть здесь обязательным признаком состава преступления является заведомость. То есть,
Софья, я прошу прощения, а можно вот пример привести? Буквально недели ранее, пример, конечно, не из российских реалий, но тем не менее. Вот тот самый случай на Лиге чемпионов, когда один румынский судья назвал одного из тренеров словом с корнем «негро», именно словом. На румынском языке это слово означает «черный». Многие информационные издания, многие соцсети быстро все растиражировали, растрезвонили. Под какими заголовками? Что судья, ну, по сути, оскорбил на расовой почве этого самого тренера. Потом начали, более того, сначала говорили не про судью, сначала про кого-то из игроков говорили, в соцсети это ушло, мол, Неймар высказал российское оскорбление в адрес тренера. Тренер действительно темнокожий, афроамериканского происхождения. Вот с этим как быть? Грубо говоря, когда еще относительно это однозначная правда-то еще не выяснена. Ну, идет процесс разбирательства. Все, что вы перечислили, присутствует. Намерение, принижение чести достоинства и, по сути, потом выясняется клевета. Вот с этими моментами, которые задним числом оцениваются, что с ними быть? Вот как их делать? Как их оценивать? И будут ли они попадать, естественно, перенося на российский реалии под вот подобные инициативы?
Ну, необходимо, да, отличать оскорбление от клеветы. Все-таки оскорбление у нас, статья была декриминализирована.
Ну вот смотрите, он расист, это звучит как обвинение, а потом выясняется, что это и не он, и слово имеет другое значение, и вроде как бы это клевета.
Ну, в таком случае здесь должна работать действительно правоохранительная система, должны работать лингвисты. По таким делам, кстати, достаточно часто назначаются лингвистические экспертизы. Когда идут какие-то пограничные слова с пограничным смыслом, смысл который может быть размыт, размазан или понят двояко относительно разных людей, то смысл сказанного необходимо воспринимать в контексте созданной ситуации, в контексте данной страны, где это было слово сказано и так далее. Вот здесь хорошо бы прибегать к помощи профессиональных лингвистов, которые будут оценивать сказанное со всех точек зрения.
И вот тут без субъективизма никак будет не обойтись. Тем не менее, Софья, вам спасибо огромное за подробный юридический разбор ситуации. Юрист Софья Жалялова в эфире «Радио Спутник», а мы вот эти вот интернет-разборки, интернет-клевету и последствия продолжаем разбирать. И с нами на связи журналист Илья Варламов. Илья, здравствуйте.
Доброе утро.
Илья, здравствуйте. Вы верите в беспристрастность и объективность лингвистической экспертизы, когда речь идет о каких-то высказываниях в интернете?
Да нет, конечно. Слушайте, это все эти истории с клеветой и со всем остальным, это продолжающиеся уже много лет под разными предлогами попытка как-то регулировать интернет. У нас там то предлагается регистрировать блогеров, то предлагается выдавать какие-то там лицензии, то предлагается там что-то за что-то блокировать. То есть наши депутаты, наши чиновники, которые живут еще, видимо, в прошлом веке, они очень мечтают вот по тем временам там, Советского Союза, когда еще вот можно было все держать под контролем, можно было отзывать тиражи, что-то закрывать кому-то рот, лишать кого-то площадки и так далее. Тут они вдруг столкнулись с какой-то реальностью, которую они управлять не могут. Вот они теперь уже много лет соревнуются с тем, как им укротить интернет. Вот, понятно, что это делается ради нескольких человек, которые в этом интернете много говорят.
Илья, но все равно мы не можем же отрицать, что травля в интернете, кибербуллинг и та же клевета, они часто наносят довольно непоправимый урон не только с точки зрения там, карьеры и репутации, но даже с точки зрения психического здоровья, а кто-то идет даже на самоубийство.
Так, слушайте, прекратите, вы сейчас пытаетесь оправдать гнусность, пытаетесь оправдать какими-то благими намерениями. Так,
нет, я провожу параллели в этом контексте.
Травля в человеческой вообще жизни, в человеческом обществе, она существовала всегда, и от того, что появился интернет, и травля стала какой-то не физической, а виртуальной, ничего не поменялось. Скажите, пожалуйста, вы учились-то, наверное, в обычной школе, да, не знаю, в каком году, там, в советской или в раннероссийской. У вас не было в школе, вы не сталкивались в школе с травлей? Я думаю, сталкивались.
Было дело, конечно.
Было дело. Вот скажите, можно запретить травлю в школе? Вот, сказать, она теперь запрещена, и все станет там. Нет, конечно, нельзя.
Слушайте, но в некоторых странах ее пытаются как-то регулировать, учителей поднатаскивают.
Нет. Слушайте, вы можете с этим бороться, это другое, да, вы можете подменять, да, вы можете, если это происходит, выяснять причины, да, там, объяснять, как здесь проводят, еще что-то. Вы не можете ее запретить, да, вы можете запретить ее в школе, она будет во дворе, вы можете ее запретить во дворе, она будет в каких-то подвалах на лестничных клетках. То есть,
Мы травлю запретить-то не можем. Мы можем каким-то образом с последствиями бороться. Илья, я вот полностью разделяю вашу точку зрения с тем, что офлайном бороться против онлайна – это, такая вещь. Но, тем не менее, онлайн приходит в нашу жизнь, и очень активно приходит, причем достаточно давно, а законодательство в этом смысле запаздывало. Таким образом, вот как вы смотрите на то, что все-таки нормы-то должны дополняться? Пусть вот сейчас немножечко так вот достаточно неуклюже, но, тем не менее, первые какие-то шаги делаются. В дальнейшем, хочется верить, дополнения какие-то появятся, обновления. Все-таки это что-то новое. Раньше такого не было. Раньше онлайна в принципе не было.
Я вам хочу сказать, что сегодня в онлайн действуют все те же законы, которые действуют в офлайне, и у государства, у правоохранительных органов есть все инструменты для того, чтобы там и возбуждать дела и так далее. Да? Еще не было случая, когда они вот очень хотели что-то сделать, но вот у них прямо так не получалось там найти управу. Всегда и по клевете, там, и по блокировке, там, и по удалению какой-то информации, у них там все действующие инструменты есть.
Так а зачем тогда новые законы, нормы, правила? Давайте жить по законам Хаммурапи, я там не знаю. Все же, в принципе, описано изначально, так или иначе.
Вам какого закона не хватает? Вот вы прямо так сидите, это же не магазин одежды, где вы ждете, а что в этом сезоне новенького у нас появится?
Так, в жизни-то так происходит. Каждый раз что-то, коронавирус накидал новых реалий, которых раньше не было. Что с ними делать? Вы правильно подмечаете, действительно, есть вещи, которые пытаются регулировать прежними нормами. Но так почему это запрещает создавать новые?
У вас речь идет о создании новых репрессивных законов, которые могут использоваться не для того, чтобы наводить какой-то порядок, да, потому что для наведения порядка сегодня все инструменты есть, и новых там не требуется. А новые репрессивные законы нужны для того, чтобы ограничить ваши права. Вот и все.
То есть,
права на клевету или на что?
Не-не-не. Я так вас понимаю, Илья, что перегнуть палку с уголовной ответственностью за клевету в интернете будет очень легко, правильно?
Вы же читали формулировки, которые предлагаются, да? Я вообще не очень люблю там обсуждать то, что предлагается, да, потому что у нас предлагается много, и мы сейчас, мне кажется, делаем слишком много пиара авторам этой идеи, потому что, я совсем не уверен, что это пройдет. Да ну хорошо, и вы хотите обсуждать, давайте обсудим. Имеется в виду, что по тому закону, который они хотят ввести за клевету, так называемую, могут прийти по непонятным экспертизам к любому, в том числе и к вам после вашего эфира.
Да. И? Какое возможное развитие событий? Нет, явно же, что должны быть какие-то экспертизы. Но мы с вами с экспертиз начинали. И с того, что одно и то же слово, одна экспертиза может признать клеветой, а другая не признать.
Смотрите, смотрите, вот все эти истории, они теоретические, они хорошо могут работать, когда у вас есть нормальный, здоровый там государственный институт. То есть условно, да, когда у вас есть нормальный независимый суд, в который вы можете пойти в случае, если у вас начнется конфликт с государством, которое посчитает, что вы наносите какой-то урон вашими высказываниями, там, например, политическим высказыванием в интернете, вы наносите ему урон, и на вас подадут в суд там за клевету какой-нибудь чиновник. И когда вы будете знать, что вы правы, и у вас есть теоретически есть независимый суд, в который вы можете прийти и отстоять там свою правоту, вот, тогда вы можете не переживать и сказать, ну хорошо, если со мной что-то случится, я пойду в суд. К сожалению, мы живем в стране, где у вас нет независимого суда, и где вы против государства в суде свои права отстоять не можете. И ваша судьба там, и ваша там свобода, и все остальное, она будет зависеть от некого эксперта, которого притащат удобного, и который найдет у вас клевету в любом вашем высказывании, пожелание доброе утро.
Илья, вынужден прервать вас. Вам спасибо огромное за такую позицию. Действительно, без такого взгляда тоже никуда. Людмила Чернова, Алексей Красильников, Илья Варламов.